Борис Ганага, православный детский писатель. Ему уже давно идет 9-й десяток. Писать он стал после того, как пришел к вере. Его рассказы отличаются трогательностью и глубиной. Сегодня Борис Ганага вновь гость нашей передачи. Слушайте третью часть беседы.
Кстати, у меня в Свердловске, в Екатеринбурге живет мой брат. Он профессор. Сейчас он на пенсии, ему 87 лет. Ну и мы с ним переписываемся, общаемся, иногда созваниваемся.
Какое направление, чем он занимался?
Он кузнец, он кончил политехнический институт уральский и преподавал там. И сейчас даже консультирует, работает под той же фамилией.
Угу. Борис Александрович, вот все-таки переходя к вашим рассказам, а есть ли такие рассказы, которые вам давались труднее всего?
Каждая строчка дается очень непросто. Молишься, ну, по принципу, просите, и дано вам будет. А на ночь я отбираю, что ли, тему, которую бы мне хотелось дальше продвинуть. Прошу, молясь, ложась спать, а утром иногда ранненько, иногда в 5 утра пробуждаюсь, и тебе идет подсказка. Все дается.
Да воскреснет Бог. Вася жил в небольшом городке с отцом и матерью. Он никогда не был в деревне, но товарищи с восторгом рассказывали, как там замечательно. Лес, река и свобода от папы мам. Он знал, что в деревне у него жила бабушка, папина мама. Но когда он спрашивал папу о ней, тот отвечал как-то неохотно и односложно, а мама переводила разговор на другую тему. Когда Вася просил родителей поехать на лето к бабушке, мама всегда находила предлог, чтобы отменить поездку. То много работы на даче, то достала для сына путевку в лагерь, а то они отправлялись с папой путешествовать на его стареньком москвиче. Но когда в семье появилась маленькая Танечка, папа решил отвезти Васю к бабушке. На прощание мама строго-настрого наказала никогда не снимать крестик и молиться утром и вечером. Бабушка оказалась маленькой, сухонькой старушкой, серыми, как у папы, но какими-то печальными глазами. Она обрадовалась внуку, кормила его вкусными блинами со сметаной и пышными оладьями с вареньем, называла милым внучком. Ваня быстро сошелся с деревенскими ребятами и большую часть времени проводил с ними. Однажды самый старший из них сказал Васе: «А ты знаешь, что твоя бабка колдунья?»
«Как колдунья?» — растерялся Вася.
«А вот так. Наведет порчу на кого захочет, и человек начинает болеть, и никакие врачи не смогут ему помочь. Или заговорит корову, и она перестанет молоко давать, или поросята вдруг все передохнут. Ее все в деревне боятся и стараются задобрить. Ты с ней будь поосторожней».
«Нет, она меня любит», — заступился за бабушку Вася.
Вернулся он домой с противоречивыми чувствами. Бабушка, его бабушка, которую он уже полюбил, — ведьма. Но ведь колдуньи в сказках совсем другие, а бабушка, как все... И все-таки что-то стало настораживать мальчика. Он замечал, что к бабушке часто приходили женщины. «Здравствуй, матренушка!» — как-то заискивающе говорили они. «Вот я тебе небольшой подарочек принесла!» И ставили на стол то банку с молоком, то сметану, то творог или яйца. «Возьми, не обессудь!» Бабушка не благодарила, а сурово спрашивала: «Ну, чего тебе?» и уводила пришедшую в другую комнату. Васе хотелось поговорить с бабушкой, но он боялся ее обидеть. Однако один раз он все-таки осмелился спросить ее:
Почему, бабушка, тебя в деревне боятся?
— А чего ты вдруг спрашиваешь? — нахмурилась бабушка. — Или успели уже наговорить про меня?
— А ты, внучек, не слушай. Лечу я их, травами лечу. Вот и выдумывает про меня всякие небылицы.
Вася успокоился.
Время пролетело быстро, и вскоре он вернулся домой. Прошел еще год, и вдруг отец привез бабушку домой, объяснив Васе, что та сильно заболела, и в деревне некому за ней ухаживать. Бабушка уже не вставала и все время лежала на кровати. Отец часто заходил к ней, и они долго о чем-то разговаривали. Возвращался он всегда расстроенный и говорил жене одно и то же — не хочет. Васе было любопытно, отчего так упорно отказывается бабушка. И когда отец заходил к ней в комнату, тихонько подходил к двери, пытаясь услышать их разговор. И вот однажды в комнате прозвучал резкий голос бабушки: «Сынок! Коленька, пожалей свою мать! Я должна, я обязана передать свои способности! Возьми их у меня! Ты видишь, как я страдаю!» И тут Вася услышал быстрые шаги матери и едва успел отскочить. Мама вошла в комнату и твердо сказала: «Нет, Матрена Савишна, никто из нашей семьи ничего от тебя не возьмет. Это же гибель души. Тебе нужно покаяться. Если хочешь, мы позовем к тебе священника». «Нет, нет!» — закричала больная каким-то особым, не бабушкиным голосом. Мама взяла папу за руку и увела его из комнаты. Вечером, когда мальчик укладывался спать, мама подсела к нему и серьезно сказала: «Вася, я дам тебе новую молитву, выучи ее. Она предохранит тебя от всего недоброго». И протянула ему листок. Сначала молитва показалась мальчику длинной и сложной, но чем чаще он ее читал, тем больше она ему нравилась. В ней чувствовалась какая-то особая сила и торжественность. Она быстро ему запомнилась. «Да воскреснет Бог!» — часто повторял он. Прошло несколько дней. Однажды Вася вернулся из школы на 2 часа раньше. Мальчик зашел в комнату и сел за уроки. Вдруг он услышал голос бабушки: «Внучек, дай мне водички». Вася поспешил с кружкой воды к бабушке. Она с трудом сделала глоток и жалобно сказала: «Плохо мне, Васенька. Посиди со мной немного. Дай мне свою ручку». Вася доверчиво протянул ей руку. И вдруг бабушка цепко ее схватила и опять каким-то чужим голосом, глядя в его глаза, произнесла: «А ну, повторяй за мной!» Вася силой вырвал руку и побежал из комнаты, но тут его догнал строгий окрик: «Вернись!» И к своему ужасу Вася почувствовал, что не может выбежать из комнаты. Против своей воли он стал приближаться к бабушке. Та почти сидела на кровати и, устремив на него какой-то пронизывающий взгляд, ждала. «Что ж это я?» — пронеслось в голове мальчика. «А молитва? Господи, помоги!» И дрожащим голосом он начал: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его!» Голос его окреп. Он уже не шел к кровати, а остановился посреди комнаты и четко произносил: «И добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут». Читая молитву, Вася видел, как становилось плохо его бабушке. Она вся тряслась. Какая-то сила то поднимала ее голову с подушки, то бросала. Когда Вася произнес «Аминь», бабушка затихла. Она лежала на кровати, бледная и обессиленная. Из глаз ее текли слезы. И вдруг сердце Васи пронзила острая жалость. Он тоже заплакал, плакал и шептал: «Господи, пожалей бабушку! Господи, прости бабушку!» И вдруг бабушка открыла глаза и ласково сказала: «Спасибо, внучек! Ступай! Господь с тобой!» Потрясенный мальчик вышел из комнаты. Вечером, когда пришел отец, бабушка попросила его позвать священника. Через несколько дней она тихо скончалась.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы беседуем с православным детским писателем из Белоруссии Борисом Ганага.
Вопрос тут поступил с Украины. Вот я сейчас его просто вам зачитаю. Спрашивает Людмила Панасенко. Вот, как вам удается сохранять грань, чтобы художественное произведение не превратилось в морализаторское поучение и в результате этого имело более сильное воздействие? Дети, как известно, часто внутренне противятся, если им открыто насаждать какие-то понятия. Вот как вы могли бы ответить на этот вопрос?
Я не все расслышал, но принцип, как я избегаю назидательности.
Да.
В том-то и дело, что у детей наших есть иммунитет. Они не признают прямого назидательного слова. Есть положение у епископа Феофана: не оставляй мысли в голом виде, но обязательно облеки ее в образ и доведи до чувства. Это в книжке «Путь к спасению» у него есть такие замечательные рассуждения. И мне вот довелось разрабатывать методику преподавания катехизиса. Катехизис, ну, это изложение основ веры, но оно давалось в форме схоластической, вопросов и ответов. Заставляли заучивать, били розгами, чтобы ни одно слово, так сказать, не было лишним или случайным. А предмет потрясающе интересный, увлекательный. И вот я ставил задачу разработать предмет для того, чтобы сделать его образным, сюжетным, драматургически выстроенным, эмоциональным. И этот предмет преподавался в школе катехизаторов и на богословском факультете. Сейчас я работаю как раз над тем, чтобы изложить его, ну, в таком каком-то пособии, что ли. Так что это очень серьезный вопрос, и естественно, что над ним думают другими. Самое главное, чтобы вовлечь в образную структуру, чтобы человек сопереживал, сорадовался, как говорил Александр Сергеевич Пушкин: «Над вымыслом слезами обольюсь». Такова природа слова, что оно сразу порождает в нашем сознании ту или иную картинку, видение. И если их правильно выстроить, то создается мысленный фильм. Нам не нужны телевизоры, экраны, если мы образно воспринимаем. Сейчас говорят об образном богословии. Uh-huh. Вот в этом направлении, кстати, я и пытаюсь работать.
Христос воскресе! Появился в одной округе беглый каторжник, ом как и стень. Был он лют и беспощаден, никого не жалел, ни старого, ни малого. Говорят, были с ним жестоки, вот и он свирепствовал, будто мстил всем. Как только его не ловили, даже разрешали убить, словно бешеную собаку. Но ничего не получалось. Фомка, как волк, чуял засаду и всегда уходил невредимым. В ночь на Христово воскресенье все пошли в храм на службу. Только в одном богатом доме остался больной мальчик да сторожа. Когда родители вернулись, они увидели, что двери открыты, а сторожа крепко спят.
«Приходил кто?» — спросили у сына.
«Дяденька приходил. Большой-большой, с черной бородой. Я ему яичко протянул, что сам разрисовал, и сказал: Христос воскресе. Он поглядел на меня и ответил: воистину воскресе. Потом положил мне что-то на постель и убежал». Глянули родители, а в кроватке кистень лежит. Это такое оружие в старину было. Все стало ясно. Фомка каторжник их навещал. Быстро подняли тревогу, собрали людей и начали облаву. А когда вышли на площадь к церкви, увидели: стоит на коленях Фомка и, не отрываясь, смотрит на крест. Кинулись его хватать, а он, увидев народ, громко сказал: «Христос воскресе!» И народ ему: «Воистину воскресе!» Подошел священник с крестом, испытующе посмотрел на разбойника и произнес: «Христос воскресе!» А тот радостно: «Воистину, воистину воскресе!» «Примешь ли ты святое крестное целование?» — спросил священник. «Недостоин!» — сокрушенно склонил голову Фомка. Но батюшка благословил его и приложил крест к губам. Что произошло в душе разбойника, кто скажет? Только от прикосновения к святыне он вздрогнул и упал. Его связали и отвезли в полицию. Он не сопротивлялся, а на все вопросы отвечал словами мальчика: «Христос воскресе!» И при этом словно что-то протягивал людям. Доктора решили, что Фомка лишился ума, но Преосвященный строго сказал: «Это раньше он был безумен и находился в плену духов злобы. Ныне же его душа просветлилась», и взял его на поруки. Вскоре случилась в округе эпидемия, и люди стали умирать сотнями. Тут-то и показал себя Фомка Божьим человеком. Не боясь никакой заразы, ухаживал за больными. Утешая несчастных, он говорил им одно: «Христос воскресе!» Начались заморозки, и болезнь отступила. Вспомнили доктора про своего блаженного помощника, да не нашли, исчез куда-то. А через несколько лет люди наткнулись в тайге на пещеру. Из нее вышел отшельник и сказал им то главное, что произошло в его душе: «Христос воскресе!»
Thank you.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшним нашим собеседником был православный детский писатель Борис Ганага. Продолжение беседы слушайте в следующей программе. До свидания, с вами был Виталий Савкин.